пришло время повторить.
Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Братья Стругацкие. Трудно быть Богом.
Светлана Сорокина, Владислав Флерковский, Сергей Пархоменко, Константин Кравинский и другие знакомые голоса.
Я сам выдумал его.
Я знаю, как быть. Но эти проклятые семейные сцены. Короче говоря, я поссорился с баронессой, и вот я здесь.
Трудно быть Богом. Радиоверсия романа «Братьев Стругацких». По воскресеньям после 13, начиная с 26 октября.
Добрый день. 3 билета до Москвы, пожалуйста.
3? А почему вы платите только за 2?
Ой, я же не в метро. Извините.
Понимаю. Профессиональная привычка.
Метро. Качество по оптовым ценам. Только в метро. Шоколад вдохновения 3 упаковки по цене 2. И ЖК-телевизор Тошиба 32 дюйма по цене 16 499 рублей. Цены указаны с учетом НДС. Технические характеристики и условия акции покупки ЖК-телевизора Тошиба уточняйте у сотрудников торгового центра.
Покупки в метро осуществляются профессиональными покупателями, держателями карты клиента.
Фестиваль «Кино без барьеров» о жизни людей с ограниченными возможностями пройдет в кинотеатре «Салют» с 14 по 17 ноября. В программе мастер-классы режиссеров, встречи с актерами, детские утренники. Вход на все показы бесплатный. А расписание фестиваля смотрите на сайте perspektiva-inva.ru.
Радиостанция «Эхо Москвы» и рекламное агентство «Music Vision» представляют программу «О стиле все и сразу». Ежедневно по будням в 12.45, в выходные в 21.05. Спонсор программы «Кларотадин».
Аллергия? Ответ один. Прими раз в день «Кларотадин».
Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Ты прав, почтенный Вага. Мне не досуг. Однако извиниться должен я, потому что беспокою тебя по совершенно пустяковому делу. Случилось так, что мне нужна твоя консультация. Ты можешь сесть.
Вага еще раз поклонился и сел.
Дело вот в чем. 3 дня назад я должен был встретиться в рочище тяжелых мечей со своим другом, благородным доном из Арукана. Но мы не встретились. Он исчез. Я знаю точно, что Ируканскую границу он пересек благополучно. Может быть, тебе известна его дальнейшая судьба?
Вага долго не отвечал. Бандиты сопели и вздыхали. Потом Вага откашлялся.
Нет, благородный Дон, нам ничего не известно о таком деле.
Румата сейчас же встал.
Благодарю тебя, почтенный.
Румата шагнул на середину комнаты и положил на конторку мешочек с десятком золотых.
Оставляю тебя с просьбой. Если тебе станет что-нибудь известно, дай мне знать. Прощай.
Возле самой двери он остановился и небрежно сказал через плечо.
Ты тут что-то говорил об ученых людях. Мне пришла сейчас в голову мысль. Я чувствую, трудами короля в Арканаре через месяц не отыщешь ни одного порядочного книгачея. А я должен основать в Метрополии университет, потому что дал обет за излечение меня от Черного Мора. Будь добр. Когда подналовишь книгачеев, извести сначала меня, а потом уже Дона Ребу. Может, статься, я отберу себе парочку для университета.
Недешево обойдется. Товар редкостный, не залеживается.
Честь дороже.
Высокомерно сказал Румата и вышел. Румата остановился перед таверной и хотел было зайти, но обнаружил, что у него пропал кошелек. Он стоял перед входом в полной растерянности. Он никак не мог привыкнуть к таким вещам, хотя это случалось с ним не впервые. И долго шарил по всем карманам. Всего было 3 мешочка, по 10 золотых в каждом. Один получил прокуратор, отец Кин, другой получил Вага, третий исчез. В карманах было пусто, с левой штанины были аккуратно срезаны все золотые бляшки, а с пояса исчез кинжал. Тут он заметил, что неподалеку остановились 2 штурмовиков. Глазеют на него и скалят зубы. Сотруднику института было на это наплевать. Но благородный дон Румата Исторский осатанел. На секунду он потерял контроль над собой. Он шагнул к штурмовикам, рука его непроизвольно поднялась, сжимаясь в кулак. Видимо, лицо его изменилось страшно, потому что насмешники шарахнулись и с застывшими, как у паралитиков, улыбками торопливо юркнули в таверну. Тогда он испугался.
«Я же не хотел. У меня и в мыслях этого не было. Они же ничего особенного не делали. Ну, стояли, ну, скалили зубы. Очень глупо скалили. Но у меня, наверное, был ужасно нелепый вид, когда я шарил по карманам. Ведь я их чуть не зарубил. Если бы они не убрались, я бы их зарубил».
Он вспомнил, как совсем недавно на пари разрубил одним ударом сверху донизу чучело, одетое в двойной саанский панцирь, и по спине у него пробежали мурашки.
«Сейчас бы они валялись вот здесь, как свиные туши. А я бы стоял с мечом в руке и не знал, что делать. Вот так бог! Озверел».
Он почувствовал вдруг, что у него болят все мышцы, как после тяжелой работы.
«Оно, тихо ты, ничего страшного, все прошло. Просто вспышка, мгновенная вспышка, все уже прошло. Я же все-таки человек, все животное мне чуждо. Это просто нервы, нервы и напряжение последних дней. А главное — это ощущение наползающей тени. Непонятно чья, непонятно откуда, но она наползает. И наползает совершенно неотвратимо».
Эта неотвратимость чувствовалась во всем. И в том, что штурмовики, которые еще совсем недавно трусливо жались к казармам, теперь с топорами наголо свободно разгуливают прямо посередине улиц, где раньше разрешалось ходить только благородным донам. И в том, что исчезли из города уличные певцы, рассказчики, плясуны, акробаты. И в том, что горожане перестали распевать куплеты политического содержания, стали очень серьезными и совершенно точно знали, что необходимо для блага государства. И в том, что внезапно и необъяснимо был закрыт порт. И в том, что были разгромлены и сожжены возмущенным народом все лавочки, торгующие раритетами, единственные места в королевстве, где можно было купить или взять на время книги и рукописи на всех языках империи и на древних, ныне мертвых языках аборигенов Запроливья. И в том, что украшение города, сверкающая башня астрологической обсерватории, торчала теперь в синем небе черным гнилым зубом, спаленная случайным пожаром. И в том, что потребление спиртного за два последних года выросло в 4 раза. В Арканаре-то, издревле славившимся безудержным пьянством. И в том, что привычно забитые, замордованные крестьяне окончательно зарылись под землю в своих благорастворениях, райских кущах и воздушных лобзаниях, не решаясь выходить из землянок даже для необходимых полевых работ. И, наконец, в том, что старый стервятник Вага Колесо переселился в город, чуя большую поживу. Где-то в недрах дворца, в роскошных апартаментах, где подагрический король, 20 лет не видевший солнца и страха перед всем на свете, сын собственного прадеда, слабоумно хихикая, подписывает один за другим жуткие приказы, обрекающие на мучительную смерть самых честных и бескорыстных людей. Где-то там вызревал чудовищный гнойник, и прорыва этого гнойника надо было ждать не сегодня, завтра. Румата поскользнулся на разбитой дыне и поднял голову. Он был на улице премного благодарения. В царстве солидных купцов, менял и мастеров-ювелиров. По сторонам стояли добротные старинные дома с лавками и лабазами. Тротуары здесь были широки, а мостовая выложена гранитными брусьями. Обычно здесь можно было встретить благородных, да тех, кто побогаче. Но сейчас навстречу Румате валила густая толпа возбужденных простолюдинов. Румату осторожно обходили, подобострастно поглядывая. Многие на всякий случай кланялись. В окнах верхних этажей маячили толстые лица, и на них остывало возбужденное любопытство. Где-то впереди начальственно покрикивали.
Ну, проходи, проходи, разойдись! Ну, быстро, быстро!
В толпе переговаривались.
Вот в них-то самое зло и есть. Вот их-то и опасайся больше всего. А ведь-то они тихие, благонравные, почтенные. Поглядишь, ну, купец купцом. А внутри яд горький.
Как они его, черт, а? Я уж на что привычный, да веришь, замутило смотреть.
А им-то хоть что?
Ой, ребята, прямо сердце радуется. Вот такие не выдадут.
А может, не надо бы так, а все-таки человек, живое дыхание, ну грешен, так накажите, поучите, а зачем вот так-то?
Ты это брось! Ты это, потише! Во-первых, люди кругом.
Хозяин, а хозяин, сукно есть хорошее. Дадут не подражаться, если нажать, только быстрее надо, а то опять Пакинова приказчики перехватят.
Ты, сынок, главное, не сомневайся. Поверь, главное, раз власти поступают, значит, знают, что делают.
Опять кого-то забили.
Румате захотелось свернуть и обойти стороной то место, откуда текла толпа и где кричали «проходить и разойтись». Но он не свернул. Он только провел рукой по волосам, чтобы упавшая прядь не закрыла камень на золотом обруче. Камень был не камень, а объектив телепередатчика, и обруч был не обруч, а рация. Историки на Земле видели и слышали все, что видели и слышали 250 разведчиков на 9 материках планеты. И потому разведчики были обязаны смотреть и слушать. Задрав подбородок и растопырив в обе стороны мечи, чтобы задевать побольше народу, он пошел прямо на людей посередине мостовой, и встречные поспешно шарахались, освобождая дорогу. Четверо коренастых носильщиков с раскрашенными мордами пронесли через улицу серебристый портшес. Из-за занавесок выглянуло красивое холодное личико с подведенными ресницами. Румата сорвал шляпу и поклонился. Это была Дона Акана, нынешняя фаворитка орла нашего, Дона Рэбы. Увидя великолепного кавалера, она томно и значительно улыбнулась ему. Можно было, не задумываясь, назвать два десятка благородных донов, которые, удостоившись такой улыбки, кинулись бы к женам и любовницам с радостным известием. «Теперь все прочие пусть поберегутся, теперь всех куплю и продам, все им припомню». Такие улыбки – штука редкая и подчас неоценимо дорогая. Румата остановился, провожая взглядом портшес. «Надо решаться», — подумал он. «Надо, наконец, решаться». Он поежился при мысли о том, чего это будет стоить. «Но ведь надо, надо!» «Решено», — подумал он. «Все равно другого пути нет. Сегодня вечером». Он поравнялся с оружейной лавкой, куда заглядывал давеча прицениться к кинжалам и послушать стихи, и снова остановился. «Вот оно что! Значит, это была твоя очередь, добрый отец Гаук». Толпа уже рассосалась. Дверь лавки была сорвана с петель, окна выбиты. В дверном проеме стоял огромный штурмовик в серой рубахе. Другой штурмовик, пожиже, сидел на корточках у стены. Ветер катал по мостовой мятые исписанные листы. Огромный штурмовик сунул палец в рот, пососал, потом вынул изо рта и оглядел внимательно. Палец был в крови. Штурмовик поймал взгляд Румата и благодушно просипел.
«Кусается, стерва, что твой хорек?»
Второй штурмовик торопливо хихикнул. Этакий жиденький, бледный парнишка, неуверенный, с прыщавой мордой, сразу видно новичок, гаденыш, щенок.
«Что здесь произошло?»
«За скрытого книгочея подержались».
Верзила опять принялся сосать палец, не меняя позы.
«Смирно!»
Щенок торопливо вскочил и подобрал топор. Верзила подумал, но все-таки опустил ногу и встал довольно прямо.
«Так что за книгочей?»
«Не могу знать. По приказу отца Цупика».
«Ну и что же? Взяли?»
«Так точно, взяли».
«Это хорошо».
Это действительно было совсем неплохо. Время еще оставалось. «Нет ничего дороже времени», — подумал Румата. «Час стоит жизни, день бесценен».
«И куда же вы его? В башню?»
«Ага».
«Я спрашиваю, он в башне сейчас?»
На прыщавой мордочке расплылась неуверенная улыбка. Верзила заржал. Румата стремительно обернулся. Там, на другой стороне улицы, мешком тряпья висел на перекладине ворот труп отца Гаука. Несколько оборванных мальчишек, раскрыв рты, глазели на него со двора.
«Нынче в башню не всякого отправляют. Нынче у нас быстро. Узел на ухо и пошел прогуляться».
Щенок снова захихикал. Румата слепо оглянулся на него и медленно перешел улицу. Лицо печального поэта было черным и незнакомым. Румата опустил глаза. Только руки были знакомы. Длинные слабые пальцы, запачканные чернилами.
«Теперь не уходит из жизни, теперь из жизни уводит. И если кто-нибудь даже захочет, чтобы было иначе, бессильный, неумелый опустит слабые руки, не зная, где сердце у спрута? И есть ли у спрута сердце?»
Румата повернулся и пошел прочь. Добрый, слабый Гаук. У Спрута есть сердце, и мы знаем, где оно. И это всего страшнее, мой тихий, беспомощный друг. Мы знаем, где оно, но мы не можем разрубить его, не проливая крови тысяч запуганных, одурманенных, слепых, не знающих сомнений людей. А их так много, безнадежно много, темных, разъединенных, озлобленных вечным неблагодарным трудом, униженных, неспособных еще подняться над мыслишкой о лишнем медике.
И их нельзя научить, объединить, направить, спасти от самих себя. Рано, слишком рано, на столетие раньше, чем можно поднялась в Арканаре серая топь. Она не встретит отпора, и остается одно — спасать тех немногих, кого можно успеть спасти. Будаха, Тару, Нанина, ну еще десяток. Еще два десятка.
Но одна только мысль о том, что тысячи других, пусть менее талантливых, но тоже честных, по-настоящему благородных людей, фатально обречены, вызывала в груди ледяной холод и ощущение собственной подлости. Временами это ощущение становилось таким острым, что сознание помрачалось, и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, озаряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом всегда такую незаметную бледненькую физиономию Дона Рэбы, и медленно обрушивающуюся внутрь себя веселую башню.
Да, это было бы сладостно. Это было бы настоящее дело, настоящее макроскопическое воздействие. Потом. Да, они в институте правы. Потом неизбежное. Кровавый хаос в стране, ночная армия Ваги, выходящая на поверхность. 10 000 головорезов, отлученных всеми церквами, насильников, убийц, растлителей. Орды меднокожих варваров, спускающиеся с гор, истребляющие все живое, от младенцев до стариков. Громадные толпы слепых, от ужаса крестьян и горожан, бегущих в леса, в горы, в пустыни. И твои сторонники. Веселые люди, смелые люди, спарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за право владеть пулеметом после твоей неизбежной насильственной смерти. И это нелепая смерть от чаши вина, поданной лучшим другом, или от арбалетной стрелы, свистнувшей в спину из-за портьеры. И окаменевшее лицо того, кто будет послан с земли тебе на смену и найдет страну, обезлюдевшую, залитую кровью, догорающую пожарищами, в которой все придется начинать сначала.
Когда Румата пнул дверь своего дома и вошел в великолепную обветшавшую прихожую, он был мрачен, как туча. Муга, седой сгорбленный слуга с 40-летним лакейским стажем, при виде его съежился и только смотрел, втянув голову в плечи, как свирепый молодой хозяин срывает с себя шляпу, плащ и перчатки, швыряет на лавку перевязи с мечами и поднимается в свои покои. В гостиной Румату ждал мальчик Уна.
«Вели подать обедать! В кабинет!»
Мальчик не двинулся с места.
«Вас там дожидаются».
«Кто еще?»
«Девка какая-то. А, может, Донна. По обращению вроде девка ласковая, а одета по-благородному, красивая».
«Кира», — подумал Румата с нежностью и облегчением. «Ох, как славно! Как чувствовала!» Он постоял, закрыв глаза, собираясь с мыслями.
«Прогнать, что ли?»
«Балда ты! Я тебя прогоню. Где она?»
«Да в кабинете».
Румата скорым шагом направился в кабинет.
«Вели обед на двоих. И смотри, никого не пускать. Хоть король, хоть черт, хоть сам Дон Рэба».
Она была в кабинете, сидела с ногами в кресле, подпершись кулачком, и рассеянно перелистывала трактат о слухах. Когда он вошел, она вскинулась, но он не дал ей подняться. Подбежал, обнял и сунул нос в пышные душистые ее волосы, бормоча: «Как кстати, Кира, как кстати». Ничего в ней особенного не было. Девчонка как девчонка, 18 лет, курносенькая, отец помощник писца в суде, брат сержант у штурмовиков. И замуж ее медлили брать, потому что была она рыжая, а рыжих в Арканаре не жаловали. По той же причине была она на удивление тиха и застенчива, и ничего в ней не было от горластых пышных мещанок, которые очень ценились во всех сословиях. Не была она похожа и на томных придворных красавиц, слишком рано и на всю жизнь познающих, в чем смысл женской доли. Но любить она умела, как любит сейчас на земле, спокойно и без оглядки.
«Почему ты плакала?»
«Почему ты такой сердитый?»
«Нет, ты скажи, почему ты плакала?»
«Я тебе потом расскажу. Тебе глаза совсем-совсем усталые. Что случилось?»
«Потом. Кто тебя обидел?»
«Никто меня не обидел. Увези меня отсюда».
«Обязательно».
«А когда мы уедем?»
«Я не знаю, маленькая.
Но мы обязательно уедем.
Далеко?
Очень далеко.
В метрополию?
Да. Да, в метрополию. Ко мне.
А там хорошо?
Там дивно хорошо. Там никто никогда не плачет.
Так не бывает.
Да, конечно, так не бывает, но ты там никогда не будешь плакать.
А какие там люди?
Ну, как я.
Все такие?
Не все, есть гораздо лучше.
Вот это уж не бывает.
Вот это уж как раз бывает.
Почему тебе так легко верить? Отец никому не верит. Брат говорит, что все свиньи, только одни грязные, а другие нет. Но я им не верю. А тебе всегда верю.
Я люблю тебя.
Подожди. Румата, сними обруч. Ты говорил это Кришну.
Это глаз Бога. Пусть закроется. Это очень грешно, но когда я с тобой, мне не нужен Бог. Правда?
Правда.
Пришло время повторить.
Должен вас предупредить вот о чем. Выполняя задание, вы будете при оружии для поднятия авторитета. Но пускать его в ход вам не разрешается ни при каких обстоятельствах. Вы меня поняли?
Братья Стругацкие. Трудно быть Богом.
Светлана Сорокина, Владислав Флерковский, Сергей Пархоменко, Константин Кравинский и другие знакомые голоса.
Я сам выдумал его.
Я знаю, как бы. Но эти проклятые семейные сцены. Короче говоря, я поссорился с баронессой, и вот я здесь.
Трудно быть Богом. Радиоверсия романа «Братьев Стругацких». По воскресеньям после 13, начиная с 26 октября.
День рождения выгодно праздновать вместе. Обе в России исполняется 5 лет. Покупая большой коврик «Невада» за 455 рублей, маленький вы получаете в подарок. А при покупке «Роза» за 125 рублей в подарок керамическое кашпо. Ждем вас в магазинах «Оби Варшавская», «Оби Теплый Стан», «Оби Химки» и «Оби Белая Дача». «Оби» – ремонт, дача – выгодно. Цены действительно до 16 ноября 2008 года. Подробности акции на сайте obi.ru.
11 ноября в киноклубе «Эльдар» Александр Филипенко, демарш энтузиастов Аксенов, Довлатов, Жванецкий, Акуджава, Высоцкий, Бродский. Справки по телефону 735-9968.
Когда они сели за стол, жаркое простыло, а вино, принесенное с ледника, степлилось. Пришел мальчик Уна и, неслышно ступая, как учил его старый муга, пошел вдоль стен, зажигая светильники, хотя было еще светло.
Это твой раб?
Нет, это свободный мальчик. Очень славный мальчик. Только очень скупой.
Денежки, счет любят.
Так и не купил новые простыни.
Да что там, и старые сойдут.
Слушай, Уна, я не могу месяц подряд спать на одних и тех же простынях.
Ха! Его величество по полгода спят и не жалуются.
А маслица?
Сказал Румата, подмигивая Кире.
Оно что, маслица в светильниках бесплатная?
Уна остановился.
Так ведь у вас гости.
Видишь, какой он?
Он хороший, он тебя любит. Давай возьмем его с собой.
Посмотрим.
Это куда еще? Никуда я не поеду.
Мы поедем туда, где все люди, как Дон Румата.
Мальчик подумал и презрительно сказал.
В рай, что ли? Для благородных?
Затем он насмешливо фыркнул и побрел из кабинета, шаркая разбитыми башмаками. Кира посмотрела ему вслед.
Славный мальчик, угрюмый, как медвежонок. Хороший у тебя друг.
У меня все друзья хорошие.
А барон Пампа?
Откуда ты его знаешь?
А ты больше ни про кого и не рассказываешь. Я тебя только и слышу. Барон Пампа да барон Пампа.
Барон Пампа отличный мужик.
Как это? Барон мужик.
Я хочу сказать, хороший человек. Очень добрый, веселый и очень любит свою жену.
Я хочу с ним познакомиться. Или ты стесняешься меня?
Нет, я не стесняюсь, только он хоть и хороший человек, а все-таки барон.
Румата отодвинул тарелку.
Ты все-таки скажи мне, почему плакала и прибежала одна? Разве сейчас можно одной по улицам бегать?
Я не могла дома. Я больше не вернусь домой. Можно я у тебя служанкой буду? Даром.
Румата просмеялся сквозь комок в горле.
Отец каждый день доносы переписывает. А бумаги, с которых он переписывает, все в крови. Ему их веселые башни дают. Зачем ты только меня читать научил? Каждый вечер перепишет пыточную запись и пьет. Так страшно. Вот, говорит Кира, наш сосед-каллиграф, учил людей писать. Кто ты думаешь, он есть? Под пыткой показал, что колдун и руканский шпион. Кому же, говорят, теперь верить? Я, говорит, сам у него письмо учился. А брат придет из патруля, пьянее пива, руки все в засохшей крови. Все, говорит, вырежен до 12-го потомка. Отца допрашивает, почему, мол, грамотный. Сегодня с приятелями затащил в дом какого-то человека. Били его, все кровью забрызгали. Он же кричать перестал. Не могу я так. Не вернусь. Лучше убей меня.
Румата встал возле нее, гладя по волосам. Она смотрела в одну точку блестящими сухими глазами. Что он мог ей сказать? Поднял на руки, отнес на диван, сел рядом и стал рассказывать про хрустальные храмы, про веселые сады на много миль без гнилья, комаров и нечисти, про скатерть-самобранку, про ковры-самолеты, про волшебный город Ленинград, про своих друзей, людей гордых, веселых и добрых, про дивную страну за морями, за горами, которая называется по-странному «Земля». Она слушала тихо и внимательно, и только крепче прижималась к нему, когда под окнами на улице грум-грум-грум протопывали подкованные сапоги. Когда она заснула, успокоившись, он поцеловал ее в спокойное спящее лицо, накрыл зимним плащом с меховой опушкой и на цыпочках вышел, притворив за собой противно скрипнувшую дверь. Пройдя по темному дому, спустился в людскую и сказал, глядя поверх склонившихся в поклоне голов.
«Я взял домоправительницу. Имя ей Кира. Жить будет наверху при мне. Комнату, что за кабинетом, завтра же прибрать тщательно. Домоправительницу слушаться, как меня».
Он обвел слуг глазами. Не скалится ли кто? Никто не скалился. Слушали с должной почтительностью.
«А если кто болтать за воротами станет, язык вырву».
Окончив речь, он еще некоторое время постоял для внушительности, потом повернулся и снова поднялся к себе. Внизу загремело железо. Задвигали засовы, готовясь к ночи. Кухарка молилась святому Мике, чтобы послал какого ни на есть мужа, только был бы человек, самостоятельный и с понятием. Старый муга зевал, обмахиваясь большим пальцем. Слуги на кухне допивали вечернее пиво и сплетничали, а он, поблескивая недобрыми глазами, говорил им по-взрослому. «Будет языки чесать, кобеливы». Румада отступил от окна и прошелся по гостиной. «Это безнадежно», — подумал он. «Никаких сил не хватит, чтобы вырвать их из привычного круга забот и представлений. Можно дать им все, и все равно по вечерам они будут собираться на кухне, резаться в карты и ржать над соседом, которого лупит жена. И не будет для них лучшего времяпрепровождения». В этом смысле Дон Кондор прав. Рэба чушь, мелочь в сравнении с громадой традиций, правил стадности, освященных веками, незыблемых, проверенных, доступных любому тупице и ступиц, освобождающих от необходимости думать и интересоваться. А Дон Рэба не попадет, наверное, даже в школьную программу. Мелкий авантюрист в эпоху укрепления абсолютизма.
Дон Рэба, Дон Рэба. Не высокий, но и не низенький, не толстый и не очень тощий, не слишком густоволос, но и далеко не лыс. В движениях не резок, но и не медлителен, с лицом, которое не запоминается, которое похоже сразу на тысячи лиц. Вежливый, галантный, с дамами. Внимательный собеседник, не блещущий, впрочем, никакими особенными мыслями.
Три года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов дворцовой канцелярии. Мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг арестован и казнен. Погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников. И словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто. Он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом государе, как их знала история, не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не златолюбец-временщик, думающий лишь о золоте и бабах, убивающий направо и налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Шепотом поговаривают даже, что он и не Дон Ребо вовсе, что Дон Ребо совсем другой человек. А этот, бог знает кто, оборотень. Двойник, подменыш. Что он не задумывал, все проваливалось. Он натравил друг на друга два влиятельных рода в королевстве, чтобы ослабить их и начать широкое наступление на баронство. Но роды помирились, под звон кубков провозгласили вечный союз и отхватили у короля изрядный кусок земли из кони, принадлежавшей тотцам арканарским. Он объявил войну Ирукану. Сам повел армию к границе, потопил ее в болотах и растерял в лесах. Бросился на произвол судьбы и сбежал обратно в Арканар. Благодаря стараниям Дона Гуга, о котором он, конечно, и не подозревал, ему удалось добиться у герцога Ируканского мира ценой двух пограничных городов. А затем королю пришлось выскрести до дна опустевшую казну, чтобы бороться с крестьянскими восстаниями, охватившими всю страну. За такие промахи любой министр был бы повешен за ноги на верхушке веселой башни, но Дон Ребо каким-то образом остался в силе. Он упразднил министерство, ведающее образованием и благосостоянием, учредил министерство охраны короны, снял с правительственных постов родовую аристократию и немногих ученых, окончательно развалил экономику, написал трактат о скотской сущности земледельца и, наконец, год назад организовал охранную гвардию – серые роты. За Гитлером стояли монополии, за Доном Ребой не стоял никто. Не было очевидно, что штурмовики в конце концов сожрут его как муху. Но он продолжал крутить и вертеть, нагромождать нелепость на нелепость, выкручивался, словно старался обмануть самого себя, словно не знал ничего, кроме параноической задачи истребить культуру. Подобно Ваге колесу, он не имел никакого прошлого. Два года назад любой аристократический ублюдок с презрением говорил о ничтожном хаме, обманувшем государя. Зато теперь, какого аристократа ни спроси, всякий называет себя родственником министра охраны короны по материнской линии.
Теперь вот ему понадобился Будах. Снова нелепость. Снова какой-то дикий финт. Будах книгачей. Книгачей на кол. С шумом, с помпой. Чтобы все знали. Но шума и помпы нет. Значит, нужен живой Будах. Зачем? Не настолько же Ребо глуп, чтобы надеяться заставить Будаха работать на себя. А может быть, глуп? А может быть, Дон Ребо просто глупый и удачливый интригант, сам толком не знающий, чего он хочет, с хитрым видом валяющий дурака у всех на виду? Смешно. Я 3 года слежу за ним и так до сих пор и не понял, что он такое. Впрочем, если бы он следил за мной, он бы тоже не понял. Ведь все может быть. Вот что забавно. Базисная теория конкретизирует лишь основные виды психологической целенаправленности. А на самом деле этих видов столько же, сколько людей. У власти может оказаться кто угодно. Например, человек, всю жизнь занимавшийся уязвлением соседей. Плевал в чужие кастрюли с супом, подбрасывал толченое стекло в чужое сено. Его, конечно, сметут, но он успеет вдосталь наплеваться, нашкодить, натешиться. И ему нет дела, что в истории о нем не останется следа, или что отдаленные потомки будут ломать голову, подгоняя его поведение под развитую теорию исторических последовательностей. Мне теперь уже не до теории. Я знаю только одно. Человек есть объективный носитель разума. Все, что мешает человеку развивать разум, зло. И зло это надлежит устранять в кратчайшие сроки и любым путем. Любым? Любым ли? Нет, наверное, не любым. Или любым, слюнтяй. Надо решаться. Рано или поздно все равно придется решаться.
Он вдруг вспомнил про Дону Акану. Вот решайся, подумал он. Начни именно с этого. Если Бог берется чистить нужник, пусть не думает, что у него будут чистые пальцы. Он ощутил дурноту при мысли о том, что ему предстоит. Но это лучше, чем убивать. Лучше грязь, чем кровь. Он на цыпочках, чтобы не разбудить Киру, прошел в кабинет и переоделся.
повертел в руках обруч с передатчиком, решительно сунул его в ящик стола. Затем воткнул в волосы за правым ухом белое перо, символ любви страстный, прицепил мечи и накинул лучший плащ. Уже внизу, отодвигая засовы, подумал, а ведь если узнает Дон Рэба, конец Донни Акани. Но было уже поздно возвращаться. Гости уже собрались, но Дона Акана еще не выходила. У золоченого столика с закусками картинно выпивали, выгибая спины и отставляя поджарые зады, королевские гвардейцы, прославленные дуэлями и сексуальными похождениями. Возле камина хихикали худосочные дамочки в возрасте, ничем не примечательные, а потому и взятые Донной Аканой в конфидентки. Они сидели рядышком на низких кушетках, а перед ними хлопотали трое старичков на тонких, непрерывно двигающихся ногах. Знаменитые щеголи времен прошлого регенства. Последние знатоки давно забытых анекдотов. Все знали, что без этих старичков салон не салон. Посредине зала стоял, расставив ноги в ботфортах, Дон Рипат, верный и неглупый агент Руматы, лейтенант серой роты галантерейщиков, с великолепными усами и без каких бы то ни было принципов. Засунув большие красные руки за кожаный пояс, он слушал Дона Томео, путанно излагавшего новый проект ущемления мужиков в пользу торгового сословия, и время от времени поводил усом в сторону Дона Серы, который бродил от стены к стене, видимо, в поисках двери. В углу, бросая по сторонам предупредительные взгляды, доедали тушеного с черемшой крокодила двое знаменитых художников-портретистов, а рядом с ними сидела в оконной нише пожилая женщина в черном, нянька, приставленная Доном Рэбой к Доне Акане. Она строго смотрела перед собой неподвижным взглядом, иногда неожиданно ныряя всем телом вперед. В стороне от остальных развлекались картами особо королевской крови и секретарь Саанского посольства. Особо передергивала, а секретарь терпеливо улыбался. В гостиной это был единственный человек, занятый делом. Он собирал материал для очередного посольского донесения. Гвардейцы у столика приветствовали Румату бодрыми возгласами. Румата дружески подмигнул им и произвел обход гостей. Он раскланялся со старичками-щеголями, отпустил несколько комплиментов конфиденткам, которые немедленно уставились на белое перо у него за ухом, потрепал особу королевской крови по жирной спине и направился к Дону Рипату и Дону Томео. При виде Руматы Дон Рипат выпростал руки из-под ремня и щелкнул каблуками. А Дон Томео вскричал вполголоса:
«Вы ли это мой друг? Как хорошо, что вы пришли, а я уже потерял надежду, как лебедь с подбитым крылом взывает тоскливо к звезде. Я так скучал. Если бы не милейший Дон Рипат, я бы умер с тоски».
Чувствовалось, что Дон Томео протрезвился было к обеду, но остановиться так и не смог.
«Вот как! Мы цитируем мятежника Цурена».
Дон Рипат сразу подобрался и хищно посмотрел на Дона Томео.
Цурена? Почему, собственно? Ну да, я в ироническом смысле уверяю вас, благородный Дон. Ведь что есть Цурен? Низкий, неблагодарный демагог. И я хотел лишь подчеркнуть,
что Доны Аканы здесь нет, и вы заскучали без нее.
Именно это я и хотел подчеркнуть.
Кстати, где она?
Ждем с минуты на минуту,
сказал Дон Рипат и, поклонившись, отошел. Конфидентки, одинаково раскрыв рты, не отрываясь, смотрели на белое перо. Старички щеголи жеманно хихикали. Дон Томео, наконец, тоже заметил перо и затрепетал.
Мой друг, зачем это вам? Не равен час войдет Дон Рэба. Правда, его не ждут сегодня, но все равно.
Не будем об этом,
сказал Румата, нетерпеливо озираясь. Ему хотелось, чтобы все это скорее кончилось. Гвардейцы уже приближались с чашами.
Вы так бледны. Я понимаю, любовь, страсть, но святой Мика, государство превыше. Это опасно, наконец. Оскорбление чувств.
В лице его что-то изменилось, и он стал пятиться, отступать, отходить, непрерывно кланяясь. Румату обступили гвардейцы. Кто-то протянул ему полную чашу.
За честь и короля!
И за любовь!
Покажите ей, что такое гвардия, благородный Румата!
Румата взял чашу и вдруг увидел Дону Акану. Она стояла в дверях, обмахиваясь веером и томно покачивая плечами. Да, она была хороша. На расстоянии она была даже прекрасна. Она была совсем не во вкусе Руматы, но она была, несомненно, хороша, эта глупая, похотливая курица. Огромные синие глаза без тени мысли и теплоты, нежный многоопытный рот, роскошное, умело и старательно обнаженное тело. Гвардеец за спиной Руматы, видимо, не удержавшись, довольно громко чмокнул. Румата, не глядя, сунул ему кубок и длинными шагами направился к Донне Акане. Все в гостиной отвели от них глаза и деятельно заговорили о пустяках.
«Вы ослепительны», —
пробормотал Румата, глубоко кланяясь и лязгая мечами.
«Позвольте мне быть у ваших ног, подобно псу борзому лечь у ног красавицы ногой и равнодушной».
Дона Акана прикрылась веером и лукаво прищурилась.
«Вы очень смелы, благородный Дон. Мы, бедные провинциалки, не способны устоять против такого натиска».
У нее был низкий, с хрипотцой голос.
«Увы, мне остается только открыть ворота крепости и впустить победителя».
Румата, скрипнув зубами от стыда и злости, поклонился еще глубже. Дона Акана опустила веер и крикнула.
«Благородные доны, развлекайтесь! Мы с доном Руматы сейчас вернемся. Я обещала ему показать мои новые ируканские ковры».
«Не покидайте нас, очаровательница!»
проблеял один из старичков.
«Прелестница!»
сладко произнес другой старичок.
«Фея!»
Гвардейцы дружно громыхнули мечами. «Право, у него губа не дура», — внятно сказала королевская особа. Дона Акана взяла Румату за рукав и потянула за собой. Уже в коридоре Румата услыхал, как Дон Сера с обидой в голосе провозгласил.
«Не вижу, почему бы благородному Дону не посмотреть на ируканские ковры».
В конце коридора Дона Акана внезапно остановилась, обхватила Румату за шею и с хриплым стоном, который должен был означать прорвавшуюся страсть, впилась ему в губы. Румата перестал дышать. От феи остро несло смешанным ароматом немытого тела и эсторских духов. Губы у нее были горячие, мокрые и липкие от сладостей. Сделав над собой усилие, он попытался ответить на поцелуй, и это, видимо, ему удалось, так как Дона Акана снова застонала и повисла у него на руках с закрытыми глазами. Это длилось целую вечность. «Ну, я тебя, потаскуха», — подумал Румата и сжал ее в объятиях. Что-то хрустнуло, не то корсаж, не то ребра. Красавица жалобно пискнула, изумленно раскрыла глаза и забилась, стараясь освободиться. Румата поспешно разжал руки.
«Противный, ты чуть не сломал меня».
«Я сгораю от любви».
«Я тоже. Я так ждала тебя. Пойдем скорей».
Она потащила его за собой через какие-то холодные темные комнаты. Румата достал платок и украдкой вытер рот. Теперь эта затея казалась ему совершенно безнадежной.
«Мало ли что надо. Тут разговорами не отделаешься. Святой Микка, почему они здесь во дворце никогда не моются? Ну и темперамент. Хоть бы Дон Реба пришел».
Она тащила его молча, напористо, как муравей дохлую гусеницу. Чувствуя себя последним идиотом, Румата понес какую-то куртуазную чепуху о быстрых ножках и алых губках. Дона Акана только похохатывала. Она втолкнула его в жарко натопленный будуар, действительно весь завешанный коврами, бросилась на огромную кровать и, разметавшись на подушках, стала глядеть на него влажными гиперстеничными глазами. Румата стоял как столб. В будуаре отчетливо пахло клопами.
«Ты прекрасен. Иди же ко мне, я так долго ждала».
Румата завел глаза, его подташнивало. По лицу гадко щекоча покатились капли пота. «Не могу», — подумал он. «Чертовой матери эту информацию. Лисица, мартышка, это же противоестественно, грязно. Грязь лучше крови. Но это гораздо хуже грязи».
«Что же вы медлите, благородный Дон? Идите же сюда. Я жду».
«К черту!»
Она вскочила и подбежала к нему.
«Что с тобой? Ты пьян?»
«Не знаю. Душно».
«Ну, может быть, приказать тазик?»
«Какой тазик?»
«Ну, ничего, ничего, пройдет».
Трясущимися от нетерпения пальцами она принялась расстегивать его камзол.
«О, ты прекрасен. Ну, ты робок, как новичок. Никогда бы не подумала. Это же прелестно, клянусь святой барой».
Ему пришлось схватить ее за руки. Он смотрел на нее сверху вниз и видел блестящие от лака неопрятные волосы, круглые голые плечи в шариках свалявшейся пудры, маленькие малиновые уши. Скверно, подумал он, ничего не выйдет. А жаль, она должна кое-что знать. Дон Рэба болтает во сне. Он водит ее на допросы. Она очень любит допросы. Не могу.
Ну?
Ваши ковры прекрасны, но мне пора.
Сначала она не поняла. Затем лицо ее исказилось.
«Как ты смеешь?»
– прошептала она, но он уже нащупал лопатками дверь, выскочил в коридор и быстро пошел прочь.
«С завтрашнего дня перестаю мыться. Здесь нужно быть Боровым, а не Богом».
«Мерин! Кастрат сопливый! Баба! На кол тебя!»
Эхо Москвы, 73.8.2 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.